У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Напоминаю, что мы продолжаем рассуждать о романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Стоит задуматься, так ли однозначен пресловутый афоризм дьявола, до дыр затасканный высокопарными пошляками, для которых он, собственно говоря, и предназначен. Рукописи не горят. Первая мысль. Горят, да еще как горят. Всегда и везде горели рукописи, свидетельствующие о горьких для человечества истинах. Но вот ложные, посредством дьявольского в них вмешательства, льстящие самодовольному и прельщенному уму и сознанию, и оправдывающие вышеупомянутые заблуждения, те действительно хранятся, и весьма бережно. Роман «Мастер и Маргарита» – пример показательнейший. Вот почему, в частности, роман Булгакова приобрел такую воистину ни с чем не сравнимую популярность не только в стране советов, но и за рубежом. Все по той же причине обезбоживания сознания читающих, которому он, как никто, более потрафил. Кроме того, это роман, где главной мыслью является тема мести, где присутствует некое смешение принципиально несмешиваемых понятий, где пунктиром проведена мысль о нравственной перевернутости, относительности и даже взаимозаменяемости зла и добра, как нельзя более оказался близок к сознанию современного человека с его готовностью жизни по двойным стандартам. Это наблюдается даже в мелочах. Ведь не только роман в романе, но и сам обрамляющий этот сюжет текст тоже имеет характер какой-то нравственной двусмысленности, перевернутости даже. Сатана, скажем, у Булгакова не случайно появляется именно на патриарших, одно название которых должно гнать его от себя. Однако не гонит. И писатель, на протяжении всей жизни делавший ставку не на духовное возрастание, а на славу и неизбежно следующий вслед за нею незыблемый комфорт, тоже. И, наконец, самое главное. В Булгакове, как в человеке и писателе, нашло свое отражение еще одно свойство интеллигентского либерального сознания – творение новых богов. Причем не столько из каких-то конкретных и действительно не лишенных героических черт личностей, как то бывало в предыдущие времена, но из доведенных до гипертрофии и высосанных из пальца идей, чувств и тому подобное. В этом смысле и сама евангельская история о Пилате и Иешуа воспринимается в столь близких сознанию и автора, и современного читателя в свете клубящихся в этом сознании интриг, в том числе и политических. Возьму на себя смелость высказать еще одно, никем, кажется, еще не высказываемое предположение, которое касается автобиографических мотивов, вложенных автором в свой итоговый роман, в частности вопроса. Кто в этом романе является его алтер-эго? Бесспорно, такое алтер-эго в романе действительно есть. Однако, на мой взгляд, не мастер, как принято считать. По ряду признаков это Пилат, единственный персонаж, в характер, или точнее в поступки которого, Булгаков вложил нечто даже более, чем биографическое, нечто очень существенное для самого себя – и прежде всего чувство вины. Откуда же оно проистекает, это ничем не могущее быть заглушенным чувство? Что касается Пилата, то Булгаков все-таки сумел его заглушить и даже, по-видимому, свести на нет, хотя и несколько искусственным и насильным образом. Во всяком случае, верю в то, что предлагает Булгаков и как разрешает он судьбу своего героя в финале романа, лично у меня нет. Напротив, есть чувство, что она, эта судьба, в принципе, не может быть разрешена. Автором, во всяком случае. Почему же? На мой взгляд, есть несколько очень важных причин, которые отнюдь не так легко обозначить. И первая из них, пожалуй, это причина религиозная. Здесь мы выходим на не менее важный вопрос, который еще более сложно разрешить. А присутствует ли в этом романе категория религиозности? И религиозен ли сам автор? И далее, не порождена ли сама невозможность разрешения участи Пилата неразрешимостью в религиозном смысле участи самого автора, чувство вины которого переносится на персонажа? Рассмотрим этот вопрос, вынеся его за рамки сюжета, проблематики и ложной идеологической наполненности булгаковского романа. Пилат ради житейского спокойствия предал Бога, не зная при этом, что это Бог, и отсюда его мучение. Но не объясняется ли заинтересованность и даже участие в этом вопросе Булгакова тем же фактором? Не спроецировал ли он свои нравственные мучения на своего героя? Ведь и он, будучи в юности, по некоторым свидетельствам, впрочем, не очень убедительным, православно-религиозным, тоже очень скоро отказался от Бога. Не явился ли этот отказ тайной и от всех скрываемой трагедией, определившей впоследствии вначале мутацию характера, а затем и саму судьбу? Почему бы в таком случае не предположить, что этого аспекта собственной судьбы и попытался Булгаков косвенно коснуться в своем романе, причем значительно смягчив его? Косвенно, потому что полная правда, которая, быть может, в тяжелые минуты жизни открывалась ему, была действительно непереносима. Булгаков ведь, в отличие от Пилата, отрекся не под давлением обстоятельств. И отрекся не от какого-то галилейского бродяжки, сына нищего сирийца. Он отрекся от Господа Иисуса Христа, Сына Божия, отлично зная, что это сам Бог. И не исключено, что именно из-за того, что его богочеловеческая личность подрывала его собственную, чисто человеческую веру во всемогущество материального благополучия. Таким образом, написанный Булгаковым роман является еще и попыткой убеждения себя самого посредством ложно воспринятой правды. О прощении Пилата посредством некоего не совсем понятного договора между демонской и, по видимости, противоположными ей, но не вполне убедительными светлыми силами, попыткой убеждения себя самого, что и он будет прощен. Второй вариант разрешения собственной судьбы влияниями извне, без внутреннего покаяния, покой, дарованный теми же противоборствующими силами мастеру. Кстати, в этой гипотезе об отречении просматривается еще один важный глубинный план, который становится более различимым сквозь призму Евангелия, в частности, эпизода с тремя искушениями Господа Иисуса, предлагаемых ему искусителем во время его поста в пустыне. Но эти искушения на протяжении всей человеческой истории постоянно вставали и перед разнообразными правителями, вождями и пастырями, или претендующими на таковых разных народов. Вспомним, например, художественную реконструкцию этой проблемы в легенде о великом инквизиторе Федора Достоевского и перед общественными деятелями, лидерами всевозможных партий и перед направляемыми в ту или иную сторону общественными формациями, нациями и народами и перед всем человечеством, наконец. Но и отдельный человек очень часто, если не постоянно, в те или иные периоды жизни тоже вынужден решать эту почти неразрешимую дилемму между небом и хлебом, между возрастающим утверждением Бога в собственной душе и принятием земных благ из чужих рук и соглашательством с чуждой и народной ему волей, между немедленным поклонением в той или иной форме лукавому духу своего века и терпеливым и незаметным преданием себя Божьей воле. Легче, конечно, выбрать то, что требует меньше духовных усилий. Поэтому неудивительно, что очень немногие из искушаемых разрешают эту дилемму на должном уровне, истинно по-христиански. Но большинство все-таки не только вступают в соглашательство с этими искушениями, но и, что совершенно неизбежно, поддаются им. Не устоял перед ними, как мне кажется, и Булгаков. Казалось бы, странно, что у него, выросшего в семье преподавателя духовной академии, профессионального богослова, нет не только понимания элементарнейших христианских основ, но даже сочувствия к ним. Или даже больше. Ведь дело даже не в том, что Булгаков их не признает или опровергает, но он как бы не признает их существование. Может быть, поэтому там, где он пытается о них рассуждать, а рассуждать о них он пытается, исходя из неких общечеловеческих нравственных представлений, скажем, в Белой гвардии или в Киеве-Граде. Из-под пера его выходят страницы невыносимой для верующих людей фальши, которая как-то даже неудобно и стыдно, разумеется, за автора читать. Более того, при чтении произведений Булгакова у непредубежденного читателя может создаться впечатление, что у писателя изначально отсутствует какой-то важный жизненный орган, содействующий неискаженному восприятию духовных вещей. Здесь неизбежно возникает вопрос о религиозности Булгакова. Присутствовала ли она в нем? А если присутствовала, то в каком виде и до какой степени? И насколько глубокой она была? Последний вопрос, учитывая многие наносные черты во внешних булгаковских эстападах, как я считаю, является в этом плане едва ли не основополагающим. Сам Булгаков называл себя писателем мистическим. Мистическим, а не христианским, что составляет огромную разницу. У христианина поиски смысла жизни целиком определяет неустанное стремление в поисках истинного Бога. У мистика, понимая этот термин не в святоотеческом, а в общеупотребительном смысле этого слова, чаще всего тоже стремлением к Богу. Но к Богу, обычно придуманному для собственных нужд и для успокоения совести, а еще чаще вследствие внутренней неустойчивости и, может быть, чрезмерной чувствительности нервных окончаний. Как известно, Булгаков культивировал мистические моменты не только в своем творчестве, но и в обыденной жизни. Правда, и здесь, как мне кажется, необходимо учитывать его тягу к мистификациям. И все же, несмотря на все сказанное, можно вполне предположить, что мистика не была чужда не только Булгакову-писателю, но и Булгакову-человеку. Что, на мой взгляд, вполне объяснимо, опять-таки, всплывающему на свет Божий не раз уже упоминаемыми малороссийскими составляемыми, периодически проявляющимися на всем протяжении жизни и быта Булгакова-москвича. Булгаков, столь насмешливо отзывавшийся о малороссах, и сам весь мир воспринимает в рамках малороссийских понятий, определяемых прежде всего чисто материальными представлениями, сказывающимися в том числе и в религиозности, о чем я уже говорил в передачах, посвященных Гоголю. Недаром же икона, посредством красок и линий, выражающая дух и природу нематериального мира с его нетварным светом, малороссами воспринималась с трудом, долгое время оставалась им чуждой и, собственно говоря, так и не прижилась в их быту. Это уж не говоря о крайне примитивных, грубых и опять-таки материалистических представлениях космогонического характера, зафиксированных в памятниках малороссийского народного творчества, по сути и по духу весьма далекого от аналогичного творчества великороссов, которому всю жизнь оставался чужд и Булгаков. Посему у нас нет ни малейшего повода предполагать в нем православно верующего русского человека. Прибавим сюда еще и то, что Булгаков с ранней юности демонстративно отождествлял себя с дореволюционным интеллигентом. А что из себя представляла предреволюционная, да и послереволюционная интеллигенция с ее принципиальной антирелигиозностью и вечным брюзжанием ввиду отсутствия ясно определенного нравственного идеала, надеюсь, никому не нужно объяснять. Приведу только один единственный пример, позаимствованный мною из воспоминаний Анны Достоевской, вдовы известного писателя, описывающей атмосферу отпевания мужа в Александро-Невской лавре и очень наглядно характеризующего отношение тогдашней интеллигенции к церковным таинствам. В частности, Достоевская вспоминает о реакции работников храма в отношении заполнивших храм представителей тогдашней интеллигенции, после посещения которых пол, как правило, нужно было убирать от густо набросанных окурков, ибо каждый из этой соли нации считал нужным выкурить хотя бы одну папироску во время длительных и так тяготящих их служб прямо в храме. Вот и Булгакова, такого, как он представлен на одной из известных фотографий, ехидно прищуренным, самодовольным, с закушенной в углу рта папироской и с моноклем в глазу, как-то психологически трудно представить себя молящимся в храме. Кстати, никаких подобных свидетельств об этом у нас и нет. Но зато подобный субъект легко представим на каком-нибудь светском рауте. А вот как раз свидетельств этого рода у нас более чем достаточно. А то и в каком-нибудь тайном оккультном клубе с претензией на элитарность. В целях вовлечения в который каждому на первых порах предоставляется возможность возомнить себя одним из сильных мира сего. А уж и без того уверенному в своей писательской исключительности Булгакову, и тем более. Что же касается предлагаемых дьяволом-спасителю всех царств мира и всей славы их, то ведь для писателя вполне достаточно, если он ощутит полноту власти над одним, им же придуманным миром, в котором он сможет творить, руководствуясь своими представлениями о недоступных ему в реальной жизни и власти, и славы. Но кроме того, посредством сублимированных в тексте собственных представлений обретать власть и над своими читателями, чья совокупность сущности составляет реальный мир. Но еще большее значение в случае Булгакова имеет искушение хлебом. Как нормально мыслящий человек, он, конечно же, должен был понимать, что произведения, которые он пишет, вовсе не обязательно должны быть напечатаны, а тем более оплачены. Камни, которые вместо хлеба получает любой христианин в любой части света, в особенности в стране советов, есть во многих смыслах факт неизбежный, в особенности для писателя-пророка, каковым, по всей видимости, относил себя и Булгаков, чей труд вообще мало ценился во все времена. Да и вообще, практическую награду за свой труд человек вовсе не должен получить немедленно после его завершения. И даже по православному учению совсем не обязательно в этой жизни. Более того, получит он ее или не получит, и как именно, это уж будет решать Бог. Но камни эти хлебами так или иначе мгновенно стать не могут. Вроде бы Булгаков не мог не принимать евангельские высказывания насчет неизбежного несения креста в этой жизни и воздаяния за это ношение в той. Во всяком случае, некоторые его высказывания, зафиксированные в воспоминаниях современников, дают повод предполагать и такое. Но, кажется, понимание ограничивалось лишь словами. А на деле Булгаков, заслуживающий лучшего применения энергии, просто-таки маниакально борется за то, чтобы эти камни обернулись для него хлебом буквально сию же минуту, здесь и сейчас. И ладно бы еще простым хлебом, а то ведь хотелось бы, чтобы обязательно с маслом и икрой. Так уж устроена была внутренняя булгаковская конституция, что некий эквивалент, причитающийся ему за несение своего креста, не очень тяжелого, кстати, никак не сопоставимого не только с крестом мандельштамовским или платоновским, но и даже, к примеру, и с пастернаковским или ахматовским, был желателен ему не где-то там, в малопредставимой вечной жизни, а именно в этой. И именно в форме материального благополучия, потому что ничего нематериального, кажется, не умещали его представления. Слова же Спасителя «блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное», а уж тем более «блаженны вы, когда будут поносить вас и всячески неправедно злословить за Меня». Эти высказывания, да и весь строй Евангелия, он не просто игнорирует, он протестует против него и образом своей жизни, и духом своего творчества. И что самое печальное, не столько внешним образом, диктуемым тяжелыми обстоятельствами, что было бы в какой-то мере простительно, но даже с самим сознательно изменяемым устройством души, о чем свидетельствуют многие страницы его книг. Камни, которые доставались ему, как и каждому человеку в этой жизни, давались, очевидно, главным образом для спасения, для вечной жизни. Но вот в последнем его романе они иллюзионистским, я бы сказал, образом оборачиваются хлебами для его героя, который получает их от дьявола в виде утраченной рукописи, утерянной женщины, немедленной мести его врагам и далее ни много ни мало в виде вечного пребывания между жизнью и смертью в призрачном, выморочном лунном пространстве, вне рая, вне этой жизни и вне жизни той, но где-то между ними. И что обязательно следует отметить, в рамках материального счастья в комфортабельном мещанском особнячке со скучно горящей в одном из окон верхнего этажа иллюзорной лампы под абажуром. Это практически и есть принятие третьего искушения, чудо дьявольского происхождения и свойства. Еще одна, последняя петля, посредством которой запутывает мыслящего исключительно в категориях земных реалий героя, уже настоящий, а не литературный, для своих целей выдуманный им дьявол.